речи относились к Аруза и Ансельме. Ну, великие они, Аруза, значит, годы жизни 1873-1921, столь широко известен, что на нем специально останавливаться я не буду, менее памятен Джузеппе Ансельми, 1876-1929. До 15 лет он был уличным скрипачом, затем хористом бродячей оперетты, а в 17 лет ее премьер. Ансельми отличался большой природной и очень тонко развитой музыкальностью, обладая красивым лицом, небольшой, но изящной и пластичной фигурой. Ансельми, не лишенный драматических способностей, был чрезвычайно привлекателен в Ромео, Вернере, де Гриену, Манон Масне, и других ролях. Широко одаренный, он страдал одним недостатком, который умение талантливого певца служило бы препятствием завоеванию большой славы. Основной тембр его голоса по сравнению с масштабом всех других его достоинств не отличался достаточной красотой. Тем ценнее было то мастерство, с которым Ансельми сумел маскировать этот недостаток. И придавать своему тембру большое очарование. Ансельми одинаково любили в Варшаве, в Киеве, в Одессе, в Петербурге. Пели ему дифирамбы Заленского, образ которого он воплощал действительно очень поэтично и вдохновенно. К сожалению, после 40 голос Ансельми начал заметно тускнеть, и он уже не мог конкурировать с Каруза. Знаменитым итальянским тенорам относились также Паль Верози, Станьо, я помню свою фамилию, ну а также Тита Скипа, ну Скипа я его еще помню, год его жизни 1889-1965. Ну, конечно, Бениамина Джильи 1890-1957 и другие выдающиеся тенора. Ну, как вы видите, итальянцы. Видными французскими тенорами были, ну, фамилии вам даю, Жильон, Жорж Тиль. Выделялся поляк Ян Капура, очень хороший голос, он особенно так был известен в 30-е годы. Хорошо был известен Бертелев, я был безумно рад, когда достал пластинку Бертелев где-то в начале 60-х годов, это было очень непросто. Ну и другие тенора разных стран. Бертелев, кстати, был драматический тенор. Баритоны. К старшему поколению итальянских баритонов относился Антонио Тамбурини, 1876 годы жизни. Он обладал великолепным драматическим баритоном, пел во многих странах мира, в том числе и у нас в России. Обладал колоратурной техникой. Партии Джеронима, «Тайный брак Чеморозы», Фигаро, ну, «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Севильский цирюльник» России. На самой вершине вокального итальянского искусства стоял на стыке веков баритон Маттео Батистини, 1857-1928 годы жизни. Он дипломант медицинского и литературного факультетов, получил прекрасное образование, но всем наукам предпочел оперу. Ныне он учился у нескольких выдающихся педагогов. Ну, это Орсини, Персини, Катония и другие. Ну, для певца хороший педагог – это основа во многом. Потому что, ну, в Италии там есть группа мастеров, педагогов, которые ценятся, знают вся Италия, стараются к ним пробиться, чтобы в них заниматься. Ну, они все, конечно, с претензиями такими, понимаете. Вот. С характерами все, как правило, эти самые педагоги подняли. Я совершенно случайно с одним таким столкнулся, но я думаю, что он характерный тип этих преподавателей. Вот мой профессор Виталий, который нас приглашает обычно на симпозиумы, он, окажется, с ним приятель. И вот пришел как-то на день Рима, вот. Ну и сразу вот я сижу, я доклад делал, и значит, аудитория была довольно многочисленная, там, где около 100 человек. Но я сразу его выделил моментально. Я обычно делал доклад без конспектов, сейчас у меня уже память уже совсем плохая. А делаю доклады я обычно без конспектов, я изучаю выражение лица, доходит до людей. Вот. Но я сразу этого человека выделил. Он мне, профессор, позвал, вот это один из самых знаменитых наших мастеров, постановщиков голоса. Вот. Ну, он, конечно, знает себе цену. Вот, ну, вот единственный маэстро, который, вот, с которым я познакомился, больше у меня знакомых таких не было. Ну, очень скоро завоевав признание, Батистини всю жизнь честно носил звание короля баритонов. Всем странам мира он в течение долгих лет предпочитал Россию. И не за ее дорогой по курсу рубль, а за ее аффекцион пуврезар. Ну, это по-французски отзывчивость искусства. Он пел, ну, у нас же очень добрая публика. Если кто-то там сфальшивил, ничего, оно хлопает, а, давай, не дай бог, это самое, фальшивить, там свист, крик, вот в этом отношении удивительно. А вот у нас очень какие-то зрители и слушатели неблагодушные, вот так у нас повелось. Ну вот он, значит, пел не только в крупнейших наших городах, но и выступал в их провинции. Голос Батистини прежде всего был богат обертонами, которые продолжали звучать еще долго после того, как он переставал петь. Вы видели, что певец закрыл рот, а какие-то звуки еще держали вас в его власти. Этот необыкновенный, располагающий себе привлекательный тембр голоса бесконечно ласкал слушателя, как бы обволакивая его теплом. Ну, это вот один из тех, кто его слушал, оставил такие воспоминания. Ну, Батистини вообще-то записан на пластинке, поэтому нам посчастливилось его слушать уже можно живьем. Ну, вообще-то, голос Батистини был в своем роде единственный среди баритонов, неповторимые. Да, у меня была и пластинка в этой стене, и куда-то она подевалась, бог его знает. Ну, у меня уже и проигрывателя нет, так что все равно пластинки не проигрывателя уже нет. Так что я сейчас все заменяю кассетами, вот, но они же очищают уже, сейчас чистые кассеты, ну, коруза чистый совершенно. Я начинал его слушать, когда был треск, шум, понимаете, в свое время. А сейчас чистый коруза, можем слушать уже нормально. Вот что значит техника. Ну, что касается Батистини, если вернемся к нему снова, то в нем было все, что отличает выдающиеся вокальные явления, две полные с хорошим запасом октавы, ровного, одинакового, мягкого по всему диапазону, звука гибкого, подвижного, насыщенного, благородной силой и внутренним теплом. Любопытно, что он выступал и в русском репертуаре. Он пел Онегина, Евгения Онегина, Чайковского. Он пел демона из демона Рубинштейна. Примечательно, что до появления Тита Руффо единственным соперником Батистини был Иосиф Кашман, 1850-1925. Он серб по национальности, в молодости вступил в кружок, ставший своей целью борьбу за освобождение Родины от ига австро-венгерской короны. Голос у Кашмана был очень густой, как будто налитый тяжелой звуковой массой, огромный, грохочущий, и как будто грузновато-басовый голос звучал лирическим тенором пианиссимо, ерехонской трубой в местах форте и больше всего поражал высокими нотами. В ансамблях он совершенно перекрывал остальных солистов. Кашман был одарен большой музыкальностью и отличался поразительной сценической игрой. Среди баритонов резко выделялся также Тита Руффо, 1877-1954 год, который был на 20 с лишним лет моложе Батистини. Ну, печально было детство будущего певца с мировым именем, сын бедного кузнеца, не глупого, но обозленного нуждой и деспотического человека. Маленький Руффо, живя в солнечной и как будто всегда поющей Италии, только в 8 лет впервые услышал, как люди поют. Недопение было в окружающей его нищете. Надо было просто умудриться в Италии, вот, чтобы не остаться с пением. Я вам рассказывал, что я, значит, иду по городу, по Риму, на третий мне мужичок, молодой довольный, идет, машет руками и поет. По центру Рима. Идет и поет. Ну, а с тобой можно сейчас? Я сейчас нет, раньше было. Или, знаешь, я иду вместо нашего заседания, к Виталийский холл, там, значит, наш зал, понимаете, ступеньки, сидят на ступеньках, видимо, какие-то провинциалы, вот молодые наши студенты, приехавшие в Рим, и во всю глотку Санта-Ричия пойдут. И мимо идут люди там, понимаете, туда-сюда, некоторые подходят, присоединяются к ним вместе с ним. Ну, значит, Москва же тоже была когда-то очень поющим голосом. 19 века Москва была очень поющий голос, город. И это продолжалось где-то до 50-х годов 20 века. Москва пела. После войны пела очень. Ну, в общем, она была поющая. А сейчас все задавил телевизор. Сейчас не поют. Сейчас, да уже фактически уже не особенно и не танцуют, по правде говоря. Это удивительно. Ну вот возвращаемся к Тита Руффо. Значит, он 10 часов в кузнице, вот, и он не ходил в школу и даже не мог поиграть с товарищами на улице. Однако он не сдается и учится кузнечному делу. Начал он петь самоучки под влиянием серенады Туризу из сельской чести. Затем начинает брать уроки пения. Дебют его состоялся в Риме, в партии Герольда в Лоенгрине. Лоенгрин кого?
Вагнера.
Вагнера, конечно. Вот, казалось, пел «Внемлите, графы и князья», барабан, а публика устроила ему овацию, и судьба его была решена. Все на газете, все нарвался. а слава. Жизнерадостный по характеру, солнечный голос, яркий темперамент. Он больше всего любил петь партии Демона и Гамлета, которые привлекали его своим философским содержанием. Как отмечал один из его поклонников, ну, еще идет о Левоке, ну, нашему знаменитому музыкальному педагогу, он тоже был баритон, пел в Большом театре, разбирался в баритонах хорошо. Вот, так вот, Левик писал, голос Тита Руфа был огромный и беспредельный не только в силе, но и в мягкости. Голос звонкий и звучный, голос ракочущий, как небесный гром, и ласковый, как шепот матери. Голос, покоряющий убедительностью и угрожающий. Вот слова Левака. Ну, среди баритонов той поры следует также назвать имена Мореля, Стабеля, Страчиаре, Парвиса, Ратнизарди. Ну, вот этих певцов в то время знала вся Европа и не только, кстати, Европа. Басы. К знаменитым басам первого поколения 19 века относился Луиджи Лаблаш 1794-1858 отцу французского происхождения. В 1852-1857 годах Лаблаш выступал в императорской итальянской опере в Петербурге. Особенно хорош он был в операх «Семирамида», «Сорока воровка», «Синерентола», «Любовный напиток», «Дон Паскуале». Издал в школу пения 28 упражнений для баса. Замечательным, исключительным по силе и мягкости голосом обладал Аримонти. 1861-1928. Прекрасный бас баритонального типа был у Любилиуса Наварини. Ну, в общем-то, сейчас бывал в Петербурге. Наварини по наличности необъемлющего такого певца. Знаменитым басам относился Адам Гедур, 1874-1946, польский певец, обладавший высоким басом. С 1893 года он пел в крупнейших театрах мира, в том числе в Петербурге. В 1914-1932 годах Метрополитен Опера, Нью-Йорк. Ну, он человек культурный, но не мог оставаться равнодушным гениальным творением русских композиторов Дорогомышского и Мусоргского. И после отъезда Шаляпина из Америки стал сильно пропагандировать «Русалку» и Бориса Годунова. Во многих газетах о нем писали как о единственном конкуренте Шаляпина. Из французских басов в начале 20 века широкой известностью пользовался Бланкар. Ланка, ну это вот мужские голоса, ну а сейчас пару слов о женских голосах. Ну, знаменитой итальянской оперной певицей была Анжелина Бозио, 1824-1859. Обладая красивым голосом сопрано, стала брать уроки пения у профессора Катанео, а затем у профессора Монтаны. Первый значительный успех имела в Милане. Затем следует и ее триумфальные туры во Францию, Англию, Америку. В 1856 году Бозия приехала в Санкт-Петербург и в течение 4 сезонов пела в итальянской опере вместе с Амберликом, де Бассини, де Мериком, пользуясь выдающимся успехом. В 1859 году Бозио отправилась концертировать в Москву. В дороге простудилась и умерла от воспаления легких. Похоронена в Санкт-Петербурге на католическом кладбище, где ей воздвигнут великолепный памятник. Голос ее, не отличаясь звучностью, поражал своей гибкостью, мягкостью и легкостью. Наибольший успех она имела в Травиате, Трубадуре, Риголетто и свистом Цирюльники. Всемирной известностью пользовалась итальянская колоратурная сопрано Аделина Патти 2Т 1843-1919. Она пела во многих странах. Партии Розина из «Свистного цирюльника», Риголетто из «Травиата», Маргарита из «Фауста». Ну, известностью она, конечно, пользовалась также прежде всего и партией «Виолетты». Великолепная партия, в общем-то, ну, из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Известностью пользовалась ее старшая сестра, тоже колоратура, Карлота. Годы жизни Карлоты 1835-1889. Известными певицами были в то время наиболее знаменитые певицы своей эпохи. Только фамилия Эстер Адаберто, Джема Беллинчиони, Эудженія Бурцио, Марія Гай, Монте Брунер, Даркле, румынка Даркле, Харплари, Росфіар де Італько, Росфіар де Італько, Ліна Каваньєрі, Нінон Вален і другі. Вагнеровський репертуар потребовал и новых певцов. Так, например, когда в 1865 году в Мюнхене была впервые поставлена опера «Тристан и Изольда», то в ней проявил себя даровитый певец Шнор фон Карольсфельд. Шнор фон Карольсфельд. Заметно меняется и манера исполнения, где сказывалось и влияние времени. Сопрано Эстер Адаберто, Беллинчиони, меццо-сопрано Рубади, баритон Парвис и даже Тита Руффа строили свой успех не только на кантабиле и в значительной мере на грубоватой выразительности. Конечно, та общая одаренность и блестящие голоса задушевывали отдельные отрицательные стороны исполнения и не мешали успеху Но природа их успеха уже была иная, чем у певцов более раннего периода. Рядовые же певцы, у которых виризм исполнения превращался в помесь пения с говорком и криком, доминируя над всем остальным, тот их слушателей принять не могли. Речитатив виристов привел к натурализму. Даже некоторые критики отмечали, что декламационное направление в музыке подорвало прежнюю школу бельканто. Бельканто понес большой ущерб, но это явление все же было временно. Бельканто потом торжествует уже буквально с 20-х годов 20-го века. Ну и поговорим также немножко об инструменталистах, буквально в самых общих чертах. Ну, собственно говоря, остановимся прежде всего на скрипке. Но в середине 19 века сложилось несколько значительных скрипичных школ. Это итальянская, французская, немецкая. Еще выступали Шарль Берио, Анри Виотам, Людвиг Спор, Олле Буль, виолончелист Серве. Ну а в конце века громко заявил о себе австрийский скрипач Крейслер. Ну, годы жизни Крейслера 1875-1962. Одним из крупнейших скрипачей конца XIX века, но был уже нам известный по прошлому полугодию, Иосиф Иоахим. Это был друг Брамса, но напоминаю, что годы жизни Иоахима 1831-1907. Он уже 7-летним ребенком выступал в Будапеште, после чего вскоре в 1838 поступил в Венскую консерваторию, где занимался под руководством Бема. В 1843 году Иоахим отправился в Лейпциг, где прожил до 1849 года. Здесь мы познакомимся с Мендельсоном. 1849-1853 занимал должность придворного концертмейстера в Веймаре. А с 1853 по 1866 в Ганновере. В 1866 Иоахим переселился в Берлин и с 1868 года занял место директора высшей музыкальной школы, достигшей под его управлением расцвета. Особенно хорошо был поставлен в ней класс скрипичной игры, который вел сам Иоахим. Директором этой консерватории Иоахим оставался до конца жизни. Виртуоз. Иоахим отличался большим и замечательно мягким тоном, безупречной интонацией и изумительной техникой, соединенной с классическим благородством стиля и зрелостью концепции. Иоахим написал 3 скрипичных концерта, несколько сочинений для скрипки с фортепиано, увертюра Гамлет, Генрих IV, Деметриус. Несколько маршей и сцену Марфы из Дмитрия Самозванца Шиллера для альта, соло и оркестра. С знаменитый Иоахимовский квартет в составе Иоахим, первая скрипка, де Анна Крузе или Галиф, вторая скрипка, Вирт, альт, и Гаусман, виолончель, приобрел всемирную известность. Иоахим считался выдающимся преподавателем. Из его учеников следует отметить Леопольда Ауэра, Ауэра, ну, годы жизни Ауэра, 1845-1930, ну, скрипача и дирижера. В 1868 жил в России, был профессором Петербургской консерватории 1968-1917 года. Как педагог утвердил славу русской дореволюционной скрипичной школы. Ученики его Полякин, Хейфец, Яков Хейфец, цимбалист. 1918 года жил в Соединенных Штатах Америки, ну и, собственно говоря, способствовал созданию и американской скрипичной школы. Крупным виолончелистом был Пабло Казальс, 1876-1973. Ну и несколько слов о пианистах. Ну, в начале второй половины века еще активно выступали Ференц Лист, Зигмунд Альберг, Карл Черни, Теодор Пулок, Ганс Бюлов и другие. Видными пианистами были также Брамс, Грамбатос, Альбинис, Фалья, Гофман. В этот период особое значение приобретают дирижеры. Из них известны Эдуард Колонна, 2Н, Артур Никиш, Рихард Штраус, Ганс фон Бюлов. Ну вот, собственно говоря, именно с этого времени дирижеры начинают играть особую роль. Раньше дирижер как-то был на задних позициях. Ну, на этом мы сегодня закончим. Вот. Мне ж мало времени у нас. Долго. Я 18-го еду в командировку. Потеряем один день. Значит, 25-го имеете в виду экзамен. Знаете, mm-hmm. да? 25-го экзамен.
Экзамен. Ой, май.
А, я его приму после, на время второй пары.
Mm-hmm.
Хорошо.
Так.
Уж у вас маленькая группа, не хочу я ехать.
Да, вам лежала записка, что ты брал.
Что-что?
Лежала записка 13 июля.
От меня, говорят, это формально, прямую 25-го.
А зачет вы тоже будете раньше, ведомости раньше делать?
Дело в том, что я возьму ведомости на следующий раз уже. А может быть и сейчас возьму. Можно сейчас взять ведомости, правда? Или еще нет их?
Нет.
Надо в следующий раз. Простудилась или аллергия у тебя?
Простудилась. Я уже вторую неделю не могу вылечить.
А у меня аллергия. Вот начинается май, ужас какой. Глаза чешутся, прям выскакивают из орбит. Да, ну, простуда это лучше, чем. А? Я все снял, никаких лекарств, абсолютно, абсолютно.
Я из-за этого ветра не могу вылечиться.
Нет, это похоже у тебя на аллергию, кстати, тоже. Похоже на аллергию, раз там долго. Да. Простуда на
температура ушла только вчера.
Температура была, да? Да, выглядишь ты, конечно, бледный, бледненький. Вот. Так. Спасибо. Ну ладно.
Спасибо.
Мы за работу.
Александр Евгеньевич, у меня к вам вопрос.
Да?
Просто я тут столкнулась с одним мнением, что Рихарда Вагнера почему-то некоторые люди не относят к классической музыке. Я не совсем поняла их позицию, почему именно.
Дело в том, что к Вагнеру неоднозначное отношение. Я, кстати, не являюсь поклонником Вагнера.